Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», тут Ты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн», многодетный отец Максим Первозванский. Говорим о том, могут ли разные поколения сегодня уживаться под одной крышей. И опять же, вот та история, которую вы рассказываете, это пример, отголоска тех самых старинных родовых отношений, когда... Все равно в семье есть иерархия.
Ну, это хорошо и правильно, на мой взгляд.
Да, и в семье есть иерархия, и есть всегда, и всегда есть связь между ее членами, когда они не только помогают друг другу, но и как-то друг друга подстраивают, что-то друг за друга решают. И мне кажется, что это все равно такая, ну, достаточно...
Слушайте, ну нет, Татьяна, нет, на самом деле. Вот смотрите, если бы...
Да, а если бы, например... Чтобы какой-нибудь там Джон в Далласе, понимаете, его...
Не знаю про Джона.
Его свекр и его отец решали за него, где ему работать и как.
Я, например, могу точно совершенно сказать, что если бы деды, которые собрались и решили помогать, они бы стали вмешиваться в жизнь моих родителей, тогда еще совсем молодых людей, и делать это так, что им бы это не нравилось, диктовать какие-то условия или еще что-то, я думаю, отец просто отказался бы от этой помощи. Но... Это ведь важно, что ты в родовой общине, ну, неправильное слово, не в общине, в большой патриархальной семье,
да.
Ты не можешь отказаться. Ты как в армии, вот то, что, с чего мы сегодня начинали, ты как в армии, вот у тебя есть контракт или там еще что-то, и ты слушаешься, тебе нравится, не нравится, ты живешь здесь, и как тебе скажут. А тут, и это очень важное приобретение, мне кажется, современное, мы, с одной стороны, можем сохранять близкие, доверительные, дружеские, иерархические отношения в том числе, и гармоничные отношения, но в случае, когда возникает какое-то серьезное напряжение, мы всегда можем сделать шаг назад.
Ну, гипотетически можем, а на практике это получается далеко не всегда и не у всех, потому что, например, я очень часто общаюсь с молодыми мамами, и одно из главных проблем в своей жизни, они называют вмешательство родителей или свекров в жизнь их молодой семьи, в воспитание ими детей. И они никак не могут сделать этот шаг назад и отстраниться, потому что они получают либо материальную, либо какую-то другую помощь.
Да.
И получается, потому ты из двух зол выбираешь меньше.
Зависит.
Да.
А дальше происходит очень простая вещь. Я на самом деле видел несколько очень негативных примеров, когда психологи, в том числе православные психологи, они... Вот эта тема, она была, мне кажется, очень такой, ну, дурное слово, модной, но так она была, так сказать, на подъеме лет 10 примерно назад, ее прям вот много где они писали, что действительно надо уметь там старшее поколение поставить на место, отодвинуть на нужную дистанцию, значит, сказать, что это моя семья, вы, пожалуйста, не вмешивайтесь, вот, и что, значит, вот вплоть до того, что на дверь указать там тёще или маме или еще кому-нибудь. Так проблема-то как раз в чем? В том, что если ты зависишь от другого человека, то
не надо ему хамить.
Вот это было неосознанно в тот момент, и я видел несколько очень неприятных ситуаций, которые вот так вот разворачивались, когда ты, с одной стороны, плевал в руку, которая там тебя кормит. Зачем? Если ты можешь, и почему мы сегодня об этом уже говорили, что для взрослого человека совершенно естественно зависеть от себя и опираться на себя, ну и на Господа Бога, естественно. А принимать помощь только у тех людей, от которых, которые не поставят тебе условия, которые тебя по той или иной причине не устроят. Это же совершенно нормально, что...
Ну да, которые не вгонят тебя в зависимость.
Если мне нужны деньги, там, я не знаю, я говорю, Татьяна, вы не могли бы мне там одолжить энную сумму? И вы говорите, да, например, хорошо. А потом я понимаю, что это влечет за собой целый ряд следствий, которые мне совершенно не нравятся. Вы начнете там, не знаю, что-то со мной разговаривать не так. Да это еще ладно, я смирюсь. А что-то требовать, какие-то условия ставить. И что я тогда должен сделать? Я должен приложить максимум усилий, чтобы как можно быстрее отдать вам эти деньги, дальше от вас не зависеть. То же самое со всеми людьми, в том числе с родителями. Вот, то есть по возможности надо зависеть от себя. И тогда мы будем отношения с другими людьми строить так, чтобы действительно раз на шажок назад и отступил, и хамить не придется. Все хамство наше, именно хамство, оно ведь когда возникает? Вы посмотрите, какой интересный и вместе с тем простой психологический механизм. Вот, например, вы что-то от меня требуете, а я не могу вам отказать. по какой-то причине. Что тогда внутри меня происходит? Вместе с тем мне не нравится, я не согласен с тем, что вы мне говорите. Я выполняю. Я улыбаюсь, а внутри меня там буря, я начинаю кипеть, я начинаю злиться, я начинаю там про вас плохо думать, еще что-то. Все ведь очень просто, я не могу сказать «нет», я бы хотел. А я думаю, что я такой смиренный, я вот уступаю. Да ничего я не смиренный, я просто слабый. Внутри-то я давным-давно уже про вас там столько всего плохого понадумал, поэтому нужно быть достаточно сильным, если мы говорим про взрослых людей, оказаться достаточно сильным, чтобы иметь возможность спокойно сказать «нет» в тех случаях, когда нам это не нравится.
Но тогда и не просить помощи.
И тогда и не просить помощи. Но потому ведь... что та семья, с которой мы начали, которые живут 20 человек в одной землянке или в избе, они действительно не могут сказать друг другу «нет». Они не могут выжить поодиночке. Не могут. Сейчас мы, слава богу, живем в ситуации, когда поодиночке более или менее, как бы голода нет. Другой вопрос, что я хочу сохранить, допустим, уровень жизни, который, и в этом тоже, кстати говоря, интересный минус совместного проживания, потому что мы видим, что, допустим, старшее поколение, проработав уже 30 лет там и больше, оно обеспечило себе определенный уровень жизни. И определенный режим жизни, когда человек может не бегать как, там, я не знаю, курва, да, или как это, как
бешеный суслик.
Как бешеный суслик. И при этом более или менее материально уже все решено. Есть жилье, есть какая-то устойчивая, приличная зарплата, еще что-то решены, целая куча проблем. А молодые, они как бы не могут себе этого сейчас пока обеспечить. Они вроде бы и бегают в 100 раз больше, а получают меньше. Вот. А это соблазн, потому что ты же хочешь модель-то, ты же видишь вот старших, ты пытаешься эту модель на себя примерить, что давайте-ка и я буду так, я не буду так впахивать, а буду так получать, а никто не предлагает.
Ну, это ведь как раз и есть тот самый экономический фактор, который и на Западе не выпускает ребенка из родительского дома, и у нас то же самое. Иногда люди просто физически, ну, экономически не могут себе позволить отпочковаться и жить отдельно. Ну, особенно если женщина в декрете с маленьким ребенком.
Просто очень важно, чтобы вот это вот осознание, оно вызывало не... Знаете, как у нас ведь сейчас бывает, это немножко из другого. Вот выпускник там, не знаю, школы или института говорит, ну, я бы... Ты его спрашиваешь, ты кем бы хотел работать? Ну, я бы хотел работать там на удаленке пару раз в неделю. А получать ты сколько хотел бы? Ну, наверное, там от 70 тысяч. Ну, слушай, а вот тебе давай 5 раз в день, и не на удаленке, и за 40. Ну, я не пойду. То есть вот это вот... очень важно, чтобы вот этого не было. Не «ну, я не пойду». То есть, вот, чтобы человек был готов...
В адеквате.
В адеквате, чтобы он готов был впрягаться. Потому что, как бы, ну да, что потопаешь, то и полопаешь. Сейчас не будешь впрягаться, потом ты не получишь ничего другого-то.
Ну, так получается, что все равно какой-то период в жизни молодой семьи приходится, тот период, когда нужно впрягаться и начинать с малого, ты вынужден все равно жить под одной крышей со старшими.
Если родители семьи или старшее поколение адекватны, в этом нет до поры до времени ничего страшного. И опять же, очень сильно все зависит действительно от условий, потому что и времена разные, и условия разные. И если ты учишься, это одно. Если ты работаешь, это другое. Вот у меня есть сейчас тоже... Вот я уже начал вам про эту семью рассказывать, где 10 человек скинулись, братьев и сестер скинулись на ипотеку. Так там сам вот муж-то, он служит диаконом. Вот, какая по нынешним временам у диакона зарплата-то? Ну, понятно, что совсем небольшая. Семья молодая, там и ипотеку надо. Ну и что вы думаете? Он до руку положения трудился медбратом. Он и сейчас продолжает трудиться медбратом. Соответственно, раз ему выдает настоятель на месяц вперед его расписание и все свободные дни, он в больнице, соответственно, ему пошли навстречу. То есть человек крутится, как белка в колесе. И это нормально, и такому человеку по-настоящему хочется помогать. Понятно, что когда это видит жена, когда это видит родители, когда это видит братья и сестры многочисленные, что человек впахивает, реально впахивает, вот, ему и помогут всегда. Когда он не пальцы веером, а амбиций куча, так это вот совершенно нормальное состояние. То же самое, когда я вам рассказывал сейчас про своего отца, когда человек реально впахивал, пошел учиться. Значит, реально учился. Да, при этом понятно, что и... Поэтому и деды пошли навстречу. Это ведь, знаете, то же самое, как бывает... вот я смотрю и по себе, и по моим знакомым. Если мы сейчас возрастную планку чуть-чуть опустим, там, допустим, выпускники школы, там, 10-й, 11-й класс. Вот если ребенок по-настоящему хочет учиться, так родители из кожи вон вылезут, наберут ему денег на репетиторов, там еще чего-нибудь. И это вот не возникает ощущение, что ты что-то не то делаешь у родителей. А если ребенок учиться не хочет, то что деньги-то тратить на того же репетитора? То есть вот, вот это важно, что в современной большой семье есть мотив и хочется помогать тому, кто сам по-настоящему старается. Никто ждет, что сейчас вот вы мне все должны помочь.
Ну, а есть обратная ситуация, когда родители не хотят отпускать ребенка. Да. И я знаю неоднократно такие печальные истории. И, кстати, моя история моего первого брака отчасти на это похожа, когда просто мы так долго жили с родителями, и когда я уж все-таки уже просто вот, ну, не выдержала, и мне захотелось все-таки самостоятельной жизни, при том, что я была совершенно независима материально, и наоборот, все зависели от меня. Но в тот день, когда я сняла квартиру в соседнем доме, чтобы далеко от них не уезжать, моя свекровь мне сказала: ты разрушила нашу семью. У нас было все так хорошо, мы так хорошо все вместе жили в в двухкомнатной квартире, 4 взрослых человека и 8 кошек на первом этаже. Мы так прекрасно жили, у нас была такая замечательная семья, ты все испортила. Но я сделала этот шаг слишком поздно. Это уже было таким началом конца в любом случае. И мой бывший супруг, не знаю, ну, я подозреваю, что он может вполне до сих пор жить с родителями, потому что он был единственный ребенок, и его связь со своим, ну, с мамой была настолько тесной, что, ну, мама вообще никак не могла его отпустить, даже учиться в вуз. Ну, то есть вот малышечка, вот ему там за ним в 30 лет убирали чашку и застилали кровать. И я знаю массу таких историй, когда человек приводит в дом женщину, и через какое-то время женщина убегает просто потому, что у нее нет шансов
создать самостоятельную семью. Понимаете, как мы все-таки, если мы говорим уже про 30-летнего человека, мы забыли про вашу историю, да, мы не вашу историю обсуждаем, а просто как вот гипотетическую, да. Значит, ну да, можно сказать, что в 15 лет вот родители там виноваты или еще что-нибудь. Когда мы говорим о том, что человеку 30 лет или хотя бы 25, это на самом деле его собственный выбор. Насколько он хочет зависеть, насколько он хочет... Ну, и тут действительно, даже мне сложно сказать, что он плохой или он неправ. Я не хочу этого говорить.
Вы не представляете
человеку
себе,
хорошо с мамой.
Каким манипуляциям прибегают мамы, чтобы не отпустить от себя ребенка?
Это же просто, ну, представляю, очень хорошо. И видел, да, смертельные заболевания.
Да.
Точно, совершенно. Больше того, это не всегда сознательная манипуляция. Человеку действительно... Знаете, как вот ученику, которому не хочется идти в школу, у него реально с утра там поднимается температура там, или еще что-нибудь. То же самое, мама реально начинает болеть. То есть тут такая психосоматика уже включается. Сколько угодно, да. Бывает такое, бывает, но все-таки, еще раз говорю, для взрослого человека это момент определенного выбора, вот, который он делает. И в этом и трагедия нашего времени, когда мы живем так, как мы сами выбираем, но и одновременно колоссальные преимущества, что все-таки мы выбираем, как нам жить.
Ну, а все-таки, если мы оказались в ситуации, когда, ну, особого выбора у нас нет, либо экономически мы вынуждены под одной крышей все находиться, либо, я не знаю, там, технически кто-то из супругов не готов.
Если мы зависим от другого, относитесь с уважением. От старшего поколения или, соответственно, если ты... Ну, мы можем же и дальше продлить эту историю. Я постарел, стал немощен, я завишу от своих детей в том смысле, что они оплачивают мою сиделку и мое лечение, например. Вот они, значит, я должен вести себя тихо и спокойно. Вот, и обращаться к ним не с требованиями, а с просьбами. И не претензии выкадывать, а благодарность высказывать по поводу того, что они меня не бросили и сиделку-то мою оплачивают.
Ну, хорошо, эта ситуация, ну, о которой вы говорите, она понятна, но ситуация, в которой там молодая семья с ребенком вынуждена жить со своими родителями просто потому, что у них нет денег на другую квартиру или потому, что родители категорически не согласны с тем, чтобы они переезжали, здесь вообще есть возможность какого-то пограничья? Здесь есть вообще возможность какого-то баланса, про взаимное уважение, там, про...
Это все понятно, но это не работает. Баланс когда... так или иначе все равно возникает.
Это не работает, когда две женщины варят одну кашу внуку на кухне, понимаете? Потому что плита одна. Ну, и ты уйди, ты не умеешь, я сделаю это лучше. Или твой ребенок вон ползает, что ты вообще его оставила без штанишек под открытой форточкой? Это на бытовом даже уровне поводов для конфликта, их просто, ну, огромное количество. Ну как, что вот здесь? Ну, здесь вообще возможно здесь выстроить какие-то гармоничные отношения? Или прям надо бежать?
Нет, ну смотрите, все же зависит от людей. Иногда можно просто, ну, как всегда, знаете, вот, к сожалению, когда мы, хотя мы и люди, когда мы живем вместе близко и тесно, отношения между людьми на каком-то нулевом уровне строятся примерно так же, как между животными в стае. Вот, и ничего ты с этим не сделаешь. И поэтому, вот, знаете, у меня дома живет 5 кошек. Вот, и там есть, например, старшая кошка. У нее уже несколько лет нету котят. Есть молоденькая кошка, которая, кстати говоря, в очередной раз она принесла котят. У меня сейчас есть котята на раздачу. Если что, звоните на радио Вера. Я, значит, от отца Максима котят можем, значит, вам обеспечить.
Благословенных котят.
Да, на период сейчас, когда у моей молоденькой кошечки есть котята, она становится главой нашего прайда кошачьего. Значит, все старые коты прячутся по углам, потому что она их держит вообще в черном теле, и даже старая, значит, кошка-самка, которая является главой нашего прайда, она ведет себя очень скромно и аккуратно. Ну, они что там, сознательно так решили поступить? Да нет, просто та кошка, у которой сейчас котята, всех построила, и все. Потому что для нее это сейчас настолько мотивировано, что она готова драться с кем угодно, mm-hmm. и она сразу заняла позицию альфа-самки во всем этом сборище. Поэтому отношения же как выстраиваются? Кто сильнее, тот и командует. Поэтому, ну, где-то ты готов уступать, а где-то нет. Ты можешь сказать: знаете, извините, Марья Ивановна, я сама буду решать. Значит, будет мой ребенок ползать в штанишках, или он будет ползать без штанишек. Буду я открывать форчику или не буду? И кашу я буду варить сама. Если Мария Ивановна скажет: пошли вон тогда из моего дома.
Да, так и скажет.
Собрались и пошли.
А куда?
Ой, слушайте, ну всегда есть куда. На самом деле, всегда, я практически не знаю ситуации в наше время, когда некуда было бы пойти. Другой вопрос, что жизнь станет гораздо неудобней. Да, придется где-то далеко ездить. Да, ты не будешь жить там в каком-нибудь доме хорошем. У тебя не будет своей отдельной теплой светлой комнатки. А ты окажешься где-нибудь в коммуналке или еще что-нибудь. Или ты вынужден будешь сейчас бросить учебу и пойти работать. Или еще какие-то. То есть, да, ты готов. А вот и взвешивай. Всегда же есть возможность взвесить. Ты что для тебя как бы более значимо?
Меньше из зол.
Меньше из зол. Вот только надо это делать осмысленно. Нужно не таить злобу на Марью Ивановну, свою тещу или свекровь, или там еще кого-то, а просто осознать, что да, я сейчас вот никто. Я не могу обеспечить свою семью. У меня нет жилья, у меня еще что-то. Но я буду решать эту проблему.
Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час» на радио «Вера» с нашим гостем, протоиереем Максимом Первозванским. Говорим о том, как ужиться разным поколением под одной крышей. Есть еще ведь железный аргумент, почему я не могу уехать из-под родительского крыла, но при этом я буду спорить, отстаивать, сопротивляться, скандалить, но уехать не могу. Ну, как ребенок. Ребенок ходит в хороший детский сад, ребенок не может жить и расти в коммуналке. Я не могу увезти ребенка в Тму-Таракань, там нет приличных учебных заведений и кружков. Я ради ребенка.
Тогда, если вы это делаете ради ребенка, просто осознайте, понимаете, ведь очень важно, еще раз говорю, осознать, где ты, кто ты. Я в моих глазах, может, весь из себя Шварценеггер, а на самом деле посмотришь дрыщ-дрыщом. Вот. Так и тут надо понять, что да, я завишу от родителей. Мои родители или там мои свекры, они обеспечивают мне возможность, моему ребенку, ходить в хорошую школу, жить в нормальном доме, не с клопами, там, или еще что-нибудь. И надо по-настоящему испытать в своем сердце чувство благодарности им за это. Сказать: да, хорошо, значит, я от них завишу. И я живу, исходя из того, что я от них завишу. И я уже перестаю ругаться с ними тогда на кухне по поводу этой каши, которую мы с ними варим. Хочется? Да, я понимаю тогда, понимаете, вот эта ситуация, когда, как оно было, опять-таки, в патриархальной семье, есть большак, есть большуха, а я, хотя и сам как бы уже мужик мужиком, и дети у меня, если чуть ли не внуки, я завишу от своих старших. Они командуют. Я, соответственно, их просто слушаюсь. Если я смогу когда-нибудь обеспечить себе самостоятельную жизнь, я ее обеспечу. Я ставлю себе это на дальнюю перспективу. Допустим, сажусь, беру бумажку, рисую, начинаю читать акафист, там, молиться, значит, смотреть, какие у меня есть варианты, что я вообще в принципе могу сделать. И понимаю, да, ближайшие 5 лет никак такой возможности у меня не будет. Вот я буду, вот, не знаю, там, копить деньги или там получать образование или еще что-нибудь. Сейчас я завишу от них. Спасибо им большое, что я живу здесь, и у меня есть такая возможность. И я понимаю, да, что мне за это надо вот расплачиваться тем, что я не живу, как я хочу, а я живу так, как хотят они. Ну и все. И успокоиться на этом. Смириться, просто сказать, да, я завишу. Но это не значит, что я должен начать пить с горя, да, условно говоря. Я должен начать думать, что мне сделать, чтобы мне жить самостоятельно, а пока просто смириться. И понять, что да, я не главный в этом доме. Я не решаю, как мне жить. Я даже не решаю, как мне воспитывать моих детей.
Но желательно как можно скорее из этого дома сбежать.
Ну, без истерики только, да, без истерики. Лучше не сбежать, а уйти, вот. И уйти не хлопнув дверью, а уйти по-хорошему, потому что ничего хорошего в ухождении, хлопнув дверью, ну, за редкими исключениями, все-таки нету, вот. Ну, вот так.
Но бывает ведь и обратная ситуация, то, о чем вы говорили, что вот ваши дети хотели бы больше видеть вас, и чтобы вы больше времени уделяли их семьям, и бывает, что старших вообще не дозовешься. Ну, да. они от тебя просто избавились, наконец-то выпустили, выдали тебя замуж, и все, и фух, можно выдохнуть и жить спокойно своей жизнью. Это тоже обидно. Или не стоит здесь добиваться их помощи и внимания?
Ну, вообще, вы знаете... Когда мы хотим чего-то добиваться от других, я не имею в виду там внимания, заботы, проявления любви, вот мне кажется, тут такая хорошая аналогия может быть не семейная, вот, не знаю, там, между мужчиной и женщиной или между юношей и девушкой, даже между мужчиной и женщиной. Вот, допустим, мужчина мучается, что жена, вот она, не, или там девушка не обращает на него внимания или еще что-то, и он начинает какие-то претензии высказывать. Вот как вы думаете, сколько вообще она ему высказывает внимания, заботы или еще что-то? Ведь столько, сколько хочет. Если он начинает тянуть из нее больше, чем она хочет... Она даже согласится, она кажется, слушай, ну ты вот, почему ты мне там не улыбаешься достаточно часто? Или вот я зову тебя, вот отношения-то между юношей и девушкой, например, она согласна с ним встречаться раз в 2 недельки по воскресеньям, а он бы хотел с ней вот 3 раза в неделю встречаться, а она не хочет, и он на нее жмет, он от нее вытягивает, давай, ну, может быть, встретимся, еще что-то. Какие чувства вызывает это у девушки?
Раздражение.
Раздражение. Вот это важно осознать, что на самом деле другие люди дают вам столько, сколько сами хотят. Ну, или могут. И каждый раз, когда мы пытаемся из них вытянуть больше, чем они хотят или могут, мы на самом деле любовь-то не вытягиваем. Да, можно заставить людей, особенно зависящих от нас, оказывать, вот чисто внешне делать большее количество там чего-то. Это как с едой. Вот я могу съесть с удовольствием столько, сколько я хочу съесть. То же самое, что я вот могу вам дать внимание, заботу, любви столько, сколько я хочу это дать. Ну, еще плюс немножко. Вот плюс немножко, да, это без особого раздражения. Я даже могу где-то немножко, ну да, я же должен, я же там еще что-то. И немножко не раздражает, даже потом благодарен будешь. А вот если много, ну не дают, значит не дают.
А как воспитывать детей? На что их настраивать? На то, что вот исполнится тебе 18 и начнется у тебя собственная жизнь? Или как бы тебе, как, сколько бы лет тебе не было, наш дом всегда открыт, приходи, ты всегда будешь здесь, это всегда будет твоя комната?
Ну, вы знаете, такие вопросы редко встают все-таки перед несовершеннолетними детьми. Я настраиваю, что это будет твоя, будет ли это моя комната, когда я женюсь?
Ну, как редко?
Дом для тебя будет открыт. Вот, но это круто быть самостоятельным.
Мы задаем вопросы ведь, как наша жизнь будет строиться после того, как ты вырастешь? И как нам на это настраиваться? И как нам настраивать их? Как можно скорее расстаться?
Не, почему как можно скорее расстаться? Расстаться тогда, когда придет время. Что это придется сделать, это вообще совершенно нормально, что нам придется расстаться. Вот, что ты должен встать на ноги или должна встать на ноги. Это вообще здорово и круто. Не в смысле, что мы хотим от тебя избавиться. А это здорово, что взрослый человек живет сам, отвечая за себя. И большинство детей совершенно нормально и адекватно это воспринимают. Вот, что они не могут почувствовать и осознать, что родителей там не будет рядом с ними, там, или еще, а что вот они будут самостоятельными. Это здорово.
Ну, а как подготовить ребенка к этой самостоятельности?
Ну, так для начала хорошо бы, чтобы он уроки самостоятельно делал, вот, а не сидеть с ним. То есть по мелочам и надо, чтобы человек учился принимать какие-то решения, отвечать за свои поступки.
А как родителям научиться? Как родителям прийти к этому решению? Тоже очень часто вопрос, который задают мамы. Как перерезать пуповину? Как отпустить его от
себя? По большому счету, если мы любим ребенка правильно, то никакой особой пуповины и какой-то очень большой болезненности перерезания пуповины от взрослого со взрослым ребенком его и не происходит.
Правильно это как?
Ну, понимаете как, мы вообще по-хорошему не должны сильно эмоционально зависеть друг от друга. Мы должны в том числе и эмоциональные опоры иметь, опять-таки, в самих себе. Мы должны уметь свою жизнь строить так, что если у нас что-то из жизни будет, вот, или кто-то, какие-то опоры. Изъят, да, это может быть болезненно, это может быть горько, особенно если это расставание, там, умрет кто-нибудь, не дай бог, или еще что-нибудь. Но я не опираюсь, вот, это не единственная опора в моей жизни. У меня много чего есть в этой жизни. У меня есть очень интересный пример на эту тему, кстати говоря, одних моих знакомых, когда дети выросли, и женщина овдовела. Вот так случилось, что почти одновременно, ну, в течение там одного десятилетия умирает муж, а дети начинают жить самостоятельной жизнью. И как бы смысл потерян, она какое-то время, эта женщина пыталась, ну, присосаться в хорошем, я сейчас без отрицательной коннотации этого слова, к своим детям. Но там она оказывалась не нужна. Как бы она действительно приезжала в гости, и там, ну, пожила немножко, мам, пора тебе домой. Вот, и как бы что, смысл жизни-то потерян вроде бы, а еще возраст не слишком большой. И что вы думаете, человек спокойно, или неспокойно, я, может быть, не знаю подробности, она решила, что она, ну да, она действительно должна свою жизнь жить сама. Она пошла в центр социального обслуживания, записалась в какой-то там народный танец или еще что-нибудь. Сейчас ездит с гастролями, там еще что-то. То есть живет полноценной жизнью, она не выпрашивает у детей крохи внимания, ей рады, когда бабушка приезжает. Наоборот, ее еще упрашивают, приезжай к нам. Понимаете, ведь проблема-то в чем? Когда мы вдруг видим, что человек пытается к нам присосаться и жить, неважно, эмоционально или материально, за счет нас, у нас всегда возникает некоторая вот настороженность, отторжение, как бы вот, когда мы понимаем, что вот что-то вот у нас пытаются отъесть. Вот. А когда человек от нас ничего отъесть не пытается, нам сразу становится его мало. Это вообще так всегда бывает. Это вот проблема девушек, которые никак замуж выйти не могут, потому что молодой человек, если чувствует, что в него девушка вцепляется, он тут же сразу раз, три шага назад и бегом. Вот. И тут какой-то замкнутый круг, конечно, присутствует, потому что, а если и нет-то никого, то есть безрыбье, ты тут же сразу вцепляешься в кого-то. Так и для пожилого человека или еще для кого-то. Никого нет, надо в кого-то вцепиться. Вот. Не надо жизнь свою строить так, чтобы эмоционально зависеть, неважно, от детей, даже от жены или от мужа так зависеть, чтобы вот если муж сегодня с работы поздно пришел, все, значит, мир рухнул, я злая сижу, значит, я его встречу руганью там, хотя это будет всего лишь обратная связь того, что я соскучилась и люблю его, да, но я настолько эмоционально от него завишу, что если вдруг он задержался на работе по уважительным причинам, не где-то там что-то, действительно, вот у меня вечер пропал, я не могу сама себя занять. И возникает там злость, ссора, обида или еще что-нибудь. Надо уметь занимать себя самому в этой жизни. И тогда другие люди, они действительно будут эмоционально, и мы им будем рады, и они нам будут рады.
Спасибо огромное. У нас в гостях был клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн», протоиерей Максим Первозванский. Я Тутта Ларсен. Вы слушали «Семейный час» на Радио Вера. Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».